Итак, послание святого апостола Петра. Мы сегодня читаем с первого послания, конец второй главы, с 21 стиха начиная. 1 Петра, 2 глава, с 21 стиха. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судии праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранам его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И сегодня давайте мы с вами порассуждаем о великой истине, образ страдающего Иисуса Христа для страдающих христиан. И мое желание, молитва, сестры, дорогие братья, чтобы в этот час мы оставили все другие размышления свои, может быть, ваше сознание чем-то другим наполнено, отложите это в сторону, у вас еще будет целая неделя размышлять о других каких-то земных переживаниях, а сейчас мы находимся перед престолом благ Господа нашего Иисуса Христа для того, чтобы участвовать нам в этой святой трапезе, вот имеющей самый глубокий прообразный смысл и значение. Это повеление Господа, данное Церкви. Итак, образ страдающего Христа. Для многих христиан несправедливые страдания кажутся чем-то неестественным. Почему мы должны страдать? Почему нас должны несправедливо обвинять? Так вот, Писание учит нас совершенно иному. Если верить Слову Божьему, а мы все верим Ему, вот, то если верить Слову Божьему, то оно говорит нам, что абсолютно все верующие, верующие потому, что они призваны самим Богом. Так апостол Петр начинает. Посмотрите, первая глава, в первом стихе он посылает это послание пришельцам, рассеянным, а дальше он говорит, избранным. Кем? Благодаря Божьему избранию мы являемся истинно верующими людьми, то есть спасенными людьми. Но Божье призвание, дорогие мои, заметьте, оно имеет целенаправленное действие. Так вот, 9 стих, смотрите, 1 главы, здесь написано, «достигая, наконец, верою вашей спасение душ». То есть, Божье призвание имеет целенаправленное действие, они призваны для какой цели? Они призваны для того, чтобы оставить грех. Они призваны для того, чтобы полностью оставить все то, что в мире. Потому что в мире похоть очей, похоть плоти, гордость житейская – это не для призванных Господом Иисусом Христом. Их назначение, этих призванных, кого Бог призвал в свои обители и в свое царство, их назначение какое? Для того, чтобы провозглашать принципы библейские, божественные принципы должны провозглашаться в Его Царстве. А это Царство церковь Его. То, что призывает и провозглашает Библия, оно противоестественно для греховного мира. Им это непонятно. Так вот, это противоестественно для греховного мира, но не для спасенного. Почему? Ибо мы прочитали, ибо вы к тому призваны. Вот как говорит Господь через Петра. Следующее упоминание, смотрите, 5 глава в этом же послании, 10 стих говорится о том, «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании нашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает вас непоколебимыми». Кого? Вас? Страдающих, пренебреженными этим греховным миром. Вы являетесь объектом насмешек. Вы являетесь теми, кого этот грешный мир называет пылью, грязью. А Петр говорит, что Бог и укрепит, и усовершит именно в этом состоянии. Так вот, дорогие мои, просто восхитительно, каким образом спасенные люди достигают вечной славы. Посмотрите, куда направляет наши взоры Священное Писание, куда направляет Петр. Христос страдающий, вот куда направляются наши взоры. Дорогие мои, в царство славы есть только один путь, не два даже пути. В царство славы есть один путь. И что это за путь? Мы поем песню «В рай мы идем через Голгофу». Вот путь в царство вечной славы, другого пути нету и не может быть. И Господь говорит, вы к тому и призваны. Ибо Христос оставил нам пример. Кто первым прошел этот путем? Христос. Он первым прошел. И Он оставил нам пример для того, чтобы мы, смотря на Него, чтобы наш духовный рост, чтобы наше возрастание, наш менталитет, наше сознание – и наша учеба, она воспитывалась на фундаменте, на образе Господа нашего Иисуса Христа. Его жертвенность, Его любовь, Его милосердие, Его долготерпение. То есть вот эта школа, вот это то, на чем должны воспитываться дети Божьи, дети наши. Вот этот фундамент. И поэтому, когда наше воспитание происходит именно на учении Иисуса Христа, на образе Иисуса Христа страдающего, тогда для нас очень ценен и важен вот этот день, день воспоминания страданий Господа Иисуса Христа. Я недавно, на прошлой неделе, когда я читал о том, что значит Veterans Day в Америке, и я прочитал одну фразу «Freedom is never free». Если дословно перевести на русский язык, то оно как-то не имеет такого перевода, но в английском языке это означает, если перевести, что свобода никогда не бывает бесплатной. Она чего-то стоит. Так вот, что я хочу сказать. Это наш якорь, это наша сила, это смысл и сущность страдания. Свободу, которую мы получаем в результате страданий и смерти Иисуса Христа, она чего-то стоит. Она не бывает бесплатной. Мы потом посмотрим. Все зависит от того, кого мы созерцаем. на чем основывается наша духовность, на каком образе. Вот оно. Итак, я хочу сказать, милые мои, каждый из вас, кто является твой истинный герой? Кого ты созерцаешь? Это очень важно. Так вот, практически это касается всех людей. Все люди стараются кому-то подражать. Я помню, мы в колледже писали сочинение «Кто твой герой?». Самые разные личности были описанными студентами. Так вот, почему это твой герой? Потому что они говорили, о, его мужество, его верность, его честность, его выносливость и тому подобное, все оно для меня является образцом. И поэтому моя честность, мое мужество, моя выносливость – зависит от того, кто мой герой, на кого я созерцаю. Вы знаете, в 1919 году, после окончания Первой мировой войны, некоторые штаты в Америке, вот, они начали отмечать, тогда еще он не назывался День ветерана, но они стали отмечать вот, людей, которые полагали свою жизнь и сражались на полях Первой мировой войны за свободу чью-то. Пусть это даже было в Европе, не в Америке, но тем не менее они сражались за свободу, потому что для того, чтобы иметь свободу, нужно что-то чем-то пожертвовать. В 26-м году Конгресс обратился ко всем штатам Америки, для чего? Чтобы этот день отмечали по всей Америке. В 54-м году американский Конгресс принял решение, и с 1 июня этот день стал называться Veterans Day, когда особую честь и особое назначение этого дня, вот это особое уважение и честь людям, которые свою жизнь полагали за свободу, пусть даже не здесь, в Америке. То есть это не только день уважения и почтения этих людей. Те люди, которые, или те дети, которые учились в то время в школах, их воспитывали на чем? На героизме, на мужестве, на честности этих людей. Помните, кто учился в советских школах? Мы тоже писали подобные явления о героях и тому подобное. Все. То есть воспитание детей, воспитание нации происходило именно на тех образах. И это имело колоссальное значение. То есть их мужество, их жертвенность, их честь. Вот они, эти люди. Они достойны того, чтобы им подражать. Но что это значит сегодня, Veterans Day, для американцев? Для нас, приехавших? Сегодня это рабочий день. На чем сегодня воспитывается молодежь? Какие книги им предлагаются? Школа, когда они изучают английский язык, это самые развращенные книги. Это книги, которые в действительности ни одного слова настоящего и морали. Это книги, разлагающие вот эти еще неутвержденные сердца. Вот на чем сегодня созидается нация. Ни о каком героизме речи не идет, ни о какой честности. Наоборот, превозносится еще насилие, убийство и тому подобное. Вот на чем сегодня, и это в то время, когда и сегодня, 11 ноября, в Америке Veterans Day празднуют. Почему так? Потому что за эти годы после Второй мировой войны в американскую среду влились миллионы, я хочу сказать, даже десятки миллионов людей, для которых американская культура, американский образ жизни совершенно чуждый. Они влились в эту страну, для них совершенно ничего не значит Veterans Day. У них свои ценности, они воровали, и они с этим менталитетом приехали в Америку, и они продолжают насаждать этот менталитет для своих детей. Вот оно что, для них совершенно никакой ценности не означает то, что принесли сюда первые пилигримы, когда они ехали сюда совершенно по другой статье, не для обогащения. Они искали религиозной свободы. К чему я это говорю? Я говорю потому, что, посмотрите, даже последние выборы, человек, который действительно ничем не посрамил достоинство американского гражданина, будучи столько лет в плену, ему выкручивали руки, ему скулы разбили все. То есть человек величайшей честности, мужества был отвергнут подавляющим большинством американцев. Почему? Потому что его мужество не для современного человека. Кому оно нужно? Так далеко не выйдешь. А наоборот, что сегодня ценится? Чему сегодня учат? И на чем воспитывается человек? К чему я это говорю? Я это хочу сказать, что это имеет прообразное значение. Сегодня, когда в церкви хлынули массы невозрожденных людей, им чуждо библейские понимания, им чуждо библейская культура, библейский менталитет. Если для христианина то время, когда писал апостол Петр, сказать неправду, он лучше пойдет в темницу, он лучше пойдет на смерть, но он никогда не позволит себе ничего подобного, то сегодня спокойно люди друг другу врут, обманывают, и притом идут и участвуют в этой заповеди. Их совесть не осуждает. Почему? Потому что для них дикость, библейское понимание – это как та женщина, которая говорила Соломону: «Руби его, этого младенца». Потому что это не ее. Для нее он чужой. Вот так сегодня для множества христиан. Да, они выросли в христианских семьях. Им сказали, что нужно покаяться. Да, они вышли, там пробормотали несколько слов. Нужно принять крещение. Да, они это сделали, все. Но у них, но для их сущности Библия не стала тем словом, которая в действительности возрождает их к новой жизни, которая в действительности перевернула их менталитет, которая сделала их новой тварью, новым творением, которая в действительности так повлияла на их жизнь, что они оставили грех, оставили грешную жизнь. Этого нету. Для них мир как был дорогой, так и остался. Для них самое главное, чтобы не выделяться как-то так сильно из греховного мира. Так вот, это вступление я сказал для чего? Для того, чтобы мы еще раз самым серьезным образом подошли к этому тексту. Христианство рассеянное, оно в изгнании. И вот Павел, то есть Петр пишет им: «Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Заметьте, первое направление, почему мы должны взирать на Иисуса Христа распятого, почему мы взираем на Голгофу, потому что там страдающий, умирающий Христос – это пример для всех христиан. Пример страдающего Господа. Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Однозначно. ясно. Вот герой для всех христиан. Вот образ совершенный, как мы поем в одном гимне. Это тот образ, который для подражания. Так вот, речь о страдании, об изгнании, о жестокой расправе над христианами, речь о жестокой расправе над Божьим Сыном, а также этика поведения в страданиях. Давайте мы посмотрим. Посмотрите на Христа, 22-23 стих. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Но ведь речь идет о самых жестоких страданиях, речь идет о самых невыносимых муках. Он висит на кресте. Он в окружении находится здесь многочисленных врагов. И посмотрите, какие первые слова срываются с уст нашего Господа, благословенного Господа, когда Ему забили гвозди в руки и в ноги, когда этот крест подняли и водрузили все, когда вот эти раны разрываются под тяжестью собственного тела. Какие первые слова из уст Господа? «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». О, дорогие мои, я когда размышлял, мне хотелось кричать и возвещать, да будет имя Твое вовеки благословенно, Спаситель и Бог наш. О ком его молитва? И он говорит, я вам оставил пример, дабы вы шли. Непостижимая тайна смирение нашего Господа. Вы посмотрите, как будто нету Его, как будто бы эти страдания не Его касаются, как будто бы эта ужасная боль не касается ни Господа. Он молится, и Он взывает: «Отче, прости им». То есть не обо мне речь идет, а речь идет о том, что вот то, что они делают, это грех против Тебя, и поэтому я молю Тебя, я Твой Сын, и я взываю к Тебе, прости им, они не знают, что делают. Вот оно что. Он, заметьте, он даже не говорит: «Отче, я их прощаю». Вы поговорите сегодня со сегодняшними христианами, как они говорят, когда какой-то-то: «Ну, я его прощаю». И с таким, знаете, знанием дела, то есть они знают себе цену. «Я прощаю». Другие говорят: «А я не могу простить, потому что он не просит у меня прощения, как я могу его простить?» Заметьте, Христос вообще как будто бы его нет здесь. Он абсолютно от себя отрекается, абсолютно ничего о себе не думает. Он заботится о взаимоотношении этих людей с Небесным Отцом. Вот оно, Он оставил нам пример. Он о себе не говорит, Он даже не говорит: «О Господи, помоги мне, дай мне этот крест до конца донести» и тому подобное. Он не просит. Более того, заметьте, как тут сказано, что, будучи злословим, он не злословим взаимно, страдая, не угрожал никому. А ведь мог бы сказать: встретимся у Белого престола. А ведь придется встретиться, правда, у Белого престола всем этим врагам. Ни единого слова. Вот оно что, не угрожал. И о ком он молится? Он молится о тех людях, которые только что ему забили гвозди и подняли. Знаете, если бы это прошло, прошло пару лет, уже эти раны зажили, уже и память немножко, знаете, как-то она уже притупилась, эта боль ушла, и тогда человек подумал, о, я должен их простить, ну, прости им. Вот так сегодня христианство десятилетиями носит Хотя уже и память притупилась, и ум притупился, все. А вот это помнит. А Господь наш, смотри, оставил нам пример тут же, не отходя от кассы, как говорят, тут же, сейчас же, в это время Он говорит, я прости им, Отче. Вот это мужество, вот это великодушие, это сострадание того, кто испытывал самые жестокие мучения Божьего Сына. Прости им. В Библии мы имеем много примеров, когда святые мужи молились о других людях. Молился Авраам, молился Моисей, молился Давид, молился Даниил и другие пророки. Но кого-нибудь у этих людей, которые молились о других людях, у кого-либо из них были ноги и руки прибиты ко древу, никто из них не висел на кресте, никого раны не раздирали. Молился когда-то и Стефан, чтобы он не уменил им в грех. Но кто дал силу Стефану молиться? Откуда он научился? Заметьте, а у нашего Господа Иисуса Христа не было этого образа. Он по своей сути таков. Он по своим естеству, ибо написано, Бог есть любовь. Он наполнен состраданием, сочувствием к этому грешному человечеству. Ради этого Он и пришел. И поэтому, говорит Петр, Он оставил нам пример. Христос. Вот оно что. Так вот, Он животрепещущий пример для всех нас. Поэтому, дорогие мои, наши страдания, которые Бог допускает нам, вы знаете, что это означает для верующего человека? Страдания, скорби и переживания – это самый наилучший предлог для ходатайства за кого? За тех людей, которые нам наносят. Не тогда, когда у нас все хорошо, и мы полны довольства, мы тогда можем сказать, ну, прости им, Отче. Абсолютно нет. Вот оно, это наглядный урок всем спасенным об их истинном служении, об их истинном назначении здесь на земле. Он оставил нам пример. И ваше служение на земле заключается именно в том, чтобы нести вот этот образ теперь уже невидимого Иисуса Христа, воссевшего одесную Отца Своего Небесного, чтобы образ Спасителя нести в этот мир именно своей этикой поведения в этом грешном мире. Вот оно, дорогие мои, наконец-то для всех еще стоящих праздно сегодня в нашем собрании, я хочу сказать, подумайте, дорогие мои, если вы еще не обратили внимание на молитву Господа Иисуса Христа, прости им, знайте, что сегодня это о вас молитва, потому что то, что вы живете во грехе, то, что вы еще в этом грешном мире, Господь говорит, вы не знаете, что вы делаете». Вы не знаете, что вас ожидает. Вы ослеплены князем этого мира. Он ослепил ум, он ослепил ваши, закрыл ваши уши. Поэтому Господь, сам Бог о вас молится, прости, потому что вы не знаете, что вы делаете. Они не просили. Он ходатай. Знаете, меня это потрясает о том, какое ясное мышление было нашего Господа. Он понимал, что эти люди ни в чем так не нуждаются в этом время, как в прощении грехов. Это самое первое, это самое необходимое любому человеку. Кому служил наш Господь Иисус Христос? Слушайте, дорогие мои, страдания наши – это есть избавление наше от эгоизма. Вот для чего Бог допускает нам страдания. Нас Господь рассеял, так должны были понимать эти люди, которые читали это послание. Мы в уничижении находимся, мы в пренебрежении находимся. Почему? Чтобы с этикой поведения своего спасать других людей. Чтобы эти люди грешные, смотря на то, как христиане переносят страдания, чтобы они в действительности могли задуматься, это что-то неправдоподобное, это неестественное, это невозможно для смертного человека терпеть вот эти пытки, муки, которые терпят последователи Господа Иисуса Христа. Значит, то, чему они последовали, это достойно подражания, если они свою жизнь полагают за это. Вот для чего он допускает. Господь рассеял, чтобы спасать грешников от вечного мучения, от вечного ада. И Господь это знал, и Он молится за сборище самых жестоких невежественных людей. Он за них молится. И эти люди для Иисуса Христа оказались самыми дорогими людьми Его сердцу. Подумайте. Враги Господа Иисуса Христа оказались самой большой ценностью. Заметьте, он не молится о Петре на кресте, он не молится об Иоанне, он не молится о других, а он молится о тех, которые его распяли. Поэтому я хочу сказать для грешника сегодня в нашем собрании, ты являешься для Господа сегодня самой большой драгоценностью, он молится за тебя. Братья дорогие, церковь Господа Иисуса Христа, ее молитва сегодня должна быть как никогда не за почтенных людей этого мира, хотя мы должны молиться и за царей, и за начальствующих, за руководителей церкви и тому подобное все. Но наша молитва сегодня, Господь призывает нас в молитвенное общение. Для чего? Молиться за этих грешных людей, за которых молился Христос. И потому каждая проповедь сегодня, она нам напоминает об этом. Молитва – это то, что сегодня в самом пренебрежении, в самом великом пренебрежении находится у современного, сытого, довольного христианства, потому что им нечего просить. У них все есть. Они обеспечены всем. Второе, что это означает, почему мы должны взирать на образ Господа Иисуса Христа, страдающего, умирающего на кресте? Потому что страдающий, умирающий Христос показывает нам возвышенную значимость. Вот оно что. Дорогие мои, Петр показывает возвышенную значимость страданий Господа Иисуса Христа. Его страдания – это не только образец для нас. Это не только для того, чтобы мы последовали. Страдания на кресте в действительности были очень ужасны. Очень ужасны эти страдания. Посмотрите, он сознательно взял на себя грехи наши. Он сознательно взял. Так вот, как говорит нам пророк Исаия, Господь возложил на него все наши грехи. Пророк Исаия говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, Господь возложил на Него все грехи наши». Так вот, Матфея, смотрите, когда он висел на кресте, «Или лама савафани», то есть «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Страдания, пытки, какие перенес. И это в то время, когда беснующаяся толпа в своем безумстве шантажировала нашего Господа, зная, что Он терпит неимоверные адские муки, и эта злобствующая толпа, чувствуя свою безнаказанность, они говорят: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Других спасал, себя спасти не может. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверовал в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, а ведь он сказал: «Я Божий Сын». Вот он, и многие другие вещи произносили вот эти беснующиеся люди там возле креста. Вы знаете, я всегда с трепетом, с огромным трепетом люблю петь песню: «Когда на хлебе преломления мы взойдем на Голгофу, мой брат». Я не знаю, как современные поэты рассматривают в художественный смысл. Сегодня все время смотрят на художественную силу произведения, абсолютно не реагируя на то, что и о чем говорит это произведение. Но я хочу в духовном смысле, посмотрите, дорогие, «Взойдем на Голгофу, мой брат». Там, что посланный Богом Мессия распят. Вот оно что. По правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним. Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим. Не просто, что он больных исцелял. Автор этого псалма, этой песни, он говорит: посмотрим, что посмотрим, как нашей греховности яд. Оказывается, что наша плоть греховная – это яд, это смертоносный яд. Она никогда, Царствие Божие, не наследует, это плоть и кровь, это яд. Так вот, он говорит: посмотрим, как нашей греховности яд. В страданиях горьких Христа истомил, как дорого Он нам спасение купил. Пойдем перед Ним. Дорогие мои, возвышенная значимость страдания Господа Иисуса Христа. Когда мы писали здесь, в этом колледже, это сочинение «Твой герой», я написал и о своем герое. Правда, мне мои ребята помогли, я бы так никогда не сочинил бы по-английски. И я написал: я знаю много героев, которые есть на земле, но я хочу вам сказать об одном герое, который никогда никого не оскорбил, но был оскорбляем другими людьми, который никогда никого не обидел и не убил, но был убит этими людьми, кому он хотел дать благо, который сам страдал для того, чтобы всякий верующий в него никогда не страдал, который сам умер для того, чтобы мы жили вечно с ним. Вы знаете, когда преподаватель прочитал, кстати, он еврей был, знаете, у него лицо перекосилось, у него пена изо рта, как он мне начал там что-то доказывать и говорить, что это сказка, это миф, это ничего. Я потом говорю, что ну это для тебя, а для меня это герой, это не сказка. И я этот предмет не прошел. Он мне сказал: ты должен исправить. Я сказал: нет, я не буду исправлять. И все. Вот оно что, дорогие мои. Почему так? Потому что для него это дикость. Библейские образы, библейское мышление для них – это дикость. Вот оно что. Дорогие мои, и наш Господь взял на Себя, для чего Он страдал, чтобы мы не страдали. Дорогие мои, freedom is never free. Свобода никогда не дается бесплатно, мы должны чем-то пожертвовать. Милый Павел, когда он познал эту свободу, он говорит, все, что было для меня преимуществом, я почел за ссор. Оно для меня не имеет никакой ценности. Мое здоровье абсолютно не играет никакой роли для меня. Его побили камнями, выволокли за город, а он тут же на другой день встал и дальше пошел служить Господу. Почему? Потому что он говорит, я ничем не дорожу, ни жизнью своей. У него одна ценность. Он познал свободу от грехов. Теперь над ним власти грех не имеет. Сатана над ним власти не имеет. Теперь он в руке Божьей. Дорогие мои, вы познали эту свободу? Посмотрите на этику своего поведения, как вы относитесь к ценностям библейским и как вы относитесь к ценностям этого мира, и вы увидите, насколько вы свободны. Но если действительно Сын освободит, то истинно свободны будете. Тогда никакие ценности этого мира абсолютно, ни мое экономическое положение, ни мое здоровье абсолютно ничто не имеет никакой ценности. Вот оно что. Что это означает, дорогие мои? Это означает более возвышенную ценность, что Он страдал, Он взял грехи наши, чтобы путем своих страданий и смерти освободить нас от греха и сделать нас свободными. Поэтому вы в изгнании, Павел, то есть Петр пишет этим людям, но вы должны на это не реагировать. Почему? Вы люди свободные. Вас ничто не связывает с этим грешным миром. Абсолютно все. Христос убрал все барьеры, которые соединяли, которые стояли на пути с нашим Господом. Следующее еще, заметьте, еще очень важное, это то, что для многих сегодня христиан абсолютно неприемлемым. 25 стих, читайте. «Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Вот оно, возвышенное значимое страдание, это потрясающее. Он не жалуется на страдание, он не спорит с Господом о страдании. Хотя, разве Господь не знал о том, что он будет страдать? Он же знал об этом все. Он знал о том, что он будет оставлен. У нас есть посредник, у Христа его не было. Христос не цеплялся за жизнь. Христос почувствовал гнев Отца Своего Небесного на Себе. И заметьте, апостол Иоанн в 11 главе говорит следующие слова, 51-52 стихи. Так вот, сокращенно читаю о человеке, который предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божий собрать воедино. Вот оно что, взирайте на крест Голгофский. Милыми, это действительности возвышенная значимость. Первое, это то, что Он взял грехи наши и освободил нас от грехов, сделал нас Своим достоянием. Второе значение очень важное – Он страдает и умирает, чтобы воедино собрать нас, чтобы дети Его не жили каждой своей индивидуальной жизнью или личной жизнью, или, как теперь говоришь, это моя private life, абсолютно нету, а чтобы Его спасенные поняли, что они являются членами одного тела, один народ. Вот к чему Это потрясающе для нас. Прочитайте 17 глава Евангелия от Иоанна, посмотрите, как он молится, чтобы они были все едино. Кто это? Это спасенные, потому что он умирал за них. Да, это была молитва, а теперь его слова, его действия на Голгофе. То есть это для созидания церкви. И Господь наш убрал вот эту стоящую посреди преграду. Теперь это один народ. Из двух создал в себе самом одно. Теперь это один народ. Вот оно, что он убрал все разъединяющие барьеры. Теперь почитайте Иезекииля, что говорит. Давайте мы прочитаем, у нас еще есть несколько минут. 36 глава книга пророка Иезекииля. Посмотрите, пророк обещает, или вернее, Бог обещает, 25 стих. «И окроплю вас чистою водою». 26 стих. «И дам им сердце новое, и дух новый дам, и возьму из их плоти сердце ваше каменное, и дам им сердце плотяное, и вложу в вас дух мой». Вот оно, смотрите, все одно, одно сердце, один дух, одно стремление, один народ, одна нация. Это что? Церковь. Вот оно, что страдание Господа Иисуса Христа. Это просто потрясающе. И теперь любовь Божия, смотрите, что говорит нам апостол Павел Римлянам, 5 глава. Любовь Божия, здесь написано 5-6 стих. «Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данный нам». Почему? Потому что Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Бог всегда хотел собрать свой народ. Иногда люди говорят, после того, когда Христос пострадал и умер, Бог стал любить нас. Чушь. Бог всегда любил грешных людей, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Он всегда, и Его любовь к грешному миру как раз то и выразилась в страданиях и смерти Господа Иисуса Христа. Бог всегда любил всех грешников. Теперь Он может это делать. Как? Он изливает свою любовь в сердца наши, благодаря страданиям смерти Иисуса Христа, когда люди принимают эту смерть. Дорогие мои, образы Иисуса Христа, страдающего для кого? Для страдающего христианства, не для современного сытого христианства, потому что для современных многих христиан крест Христов есть позор. Они стыдятся этого креста. Что сегодня знает христианство о страдании? Я говорил в прошлый раз. Поэтому в чем заключается возвышенная жизнь нас, последователей Иисуса Христа? Что сегодня христиане знают о потере ради провозглашения Царствия? Сегодня христиане знают только брать, брать, брать. Они знают только Христа дающего. Дай, помоги. Но сегодняшнее христианство ничего не знает о том Христе, который забирает что-то. Забирает средства. Помните, как первые христиане? Они приносили все, ложили к ногам апостолов. Никто ничего не считал своим. Сегодня практическое христианство. Вот оно что. Что сегодня христиане знают о том, чтобы положить свое здоровье на алтарь ради Господа Иисуса Христа? А ведь всем нам придется предстать перед Господом и Господь сказать: «Добрый, верный раб, ты все отдал для распространения моего царствия». Или мы все отдали для кого-то? Господь ни одним словом не вспомнит, когда мы придем перед Ним, сколько вы детям своим отдали, сколько вы здоровья положили там для того, чтобы обогатиться, для того, чтобы свое состояние привести в порядок. Ни одного слова вы не получите в похвалу, когда предстанете перед лицем Господа. Запомните это. И сегодня нужно очнуться, сегодня нужно проснуться, потому что тогда сознание придет, но будет поздно. Да сохранит нас Господь. Да поможет нам Господь, чтобы мы поняли, что только то ценно для Господа, что мы теряем ради Господа. Помните, как пишет Павел в послании к евреям? Перепиливаем пилами, скитались по ущельям, горам. Вот оно что. Которых весь мир недостоин был. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, Боже наш, благодарим Тебя, Создатель наш, за спасение и дар вечной жизни. Благодарим Тебя, Господи, за Твои страдания, за Твои неимоверные страдания, которые Ты терпел и страдал, чтобы быть образцом и примером для нас, а также, Господи, чтобы простить наши грехи, очистить нас от всех беззаконий наших, чтобы соделать нас своим достоянием, а также, Господи, чтобы мы могли уразуметь, что Ты страдал также, чтобы воедино создать и привести всех разрозненных, бывших, ненавидящих друг друга, людей, воюющих с друг другом, разных национальностей и разного сословия. А Ты, Господи, страдал и умирал для того, чтобы напоить всех одним духом и дать им действительности сердце плотяное. Слава Тебе за это! Благослови нас сегодня быть участниками этой святой трапезы, не в осуждение, но во славу Твоего святого имени. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.